Черная морозная ночь. Студеный ветер рыскал по железнодорожным путям. На вокзале на двери жандармского отделения сменили дощечку. Название осталось то же, но уже на польском языке. Никто из находившихся в жандармской не знал, что маневровый паровоз на запасном пути как бы нечаянно натолкнулся на одинокий вагон. Затем погнал его впереди себя, также незаметно остановился и пошел обратно. А вагон уже катился сам туда, где его ждали десятка-два человек. Под утро тот же паровоз увел его из далекого тупика, что у водокачки, на старое место. Еще до зари Раймонд вынес из складов типографии завернутую в мешок пачку воззваний. Всю ночь он не спал. Но впереди предстояла еще самая опасная работа. Наутро семья Михельсона переселилась в комнату Раевских. Хозяевам дома Едвига сказала, что она с сыном уезжает из города. На водокачке прибавился новый жилец. Врона трижды прочел свежеотпечатанную листовку «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Заголовок на русском, украинском, польском и немецком языках. Призыв к вооруженному восстанию. Вся власть советам. Долой капиталистов, помещиков, земля крестьянам. Ах, псяк крев! А ведь отпечатано в типографии, у нас под носом. Что скажет Могильницкий? А главное, черт возьми, подпись «Революционный комитет» есть уже, значит, такой. Эй, кто там? В дверях появился часовой. «Дать сюда Дзебика, пся его мать!» Дзебик вбежал в кабинет начальника жандармерии, гремя палашом, который волочился по земле, как это водилось у австрийских гусар. «Честь имею!» Дзебик запнулся, увидев, как внезапно передернулось лицо Вроны. Капитан поднялся из-за стола, держа в руках воззвание. Дзебик не знал, смеется Врона или губы его конвульсивно дергаются. «Это что такое?» «Честь имею доложить, пане начальник, мои агенты только что донесли об этом. Еще утром вместе с афишами кинематографа какие-то люди наклеили эти листки. Извольте видеть, пане начальник, на одной стороне ваш приказ, а на другой воззвание. Они так и расклеили, где было удобно, воззвание, а где приказ. Потом, смею доложить, какой-то мальчишка лет 10 пробежал по центральным улицам с нашей газетой, раскидывал эти листки и кричал: «Читайте приказ штаба!» Когда постовые прочли и хватились, то его и след простыл. Также, смею доложить, на заводе и на железной дороге эти листки распространялись неизвестными личностями. Я уже арестовал всю типографию. Но кроме наших материалов там ничего не найдено. Притом там есть два члена ППС. Те головой ручаются, что никто у них не мог печатать. Не иначе, как у тех собственная машина. А где они достали приказы? Смею доложить, не иначе, как в управе. Они там просто свалены пачками в коридоре. Всякий, кто хотел, мог взять. Врона сделал два шага по направлению к вахмистру. Дзебик попятился настолько же. «Слушайте вы, шулер, я дал вам мундир и чин, но я вас повешу, предварительно приказав всыпать 100 плетей, если вы мне не раскопаете всего этого. Вот вам 1000 марок, соберите весь ваш сброд и не являйтесь без тех, кто это напечатал, а сделайте чин подпоручика и 1000 марок, клянусь Богом». Я делаю преступление против чести. Такая хамская морда недостойна офицерских погон. Но вы их получите, если не предпочтете висеть. Не подумайте сбежать с деньгами. Я вас найду и под землей. Марш!» Дзебик схватил деньги и повернулся так быстро, что палаш не поспел за ним, отчего вахмистр едва не упал, споткнувшись. Подхватив палаш, он выскочил в коридор. «Так вот за что твоего мужа на фронт послали!» – прошептала Людвига. «Ясно, вельможная пани, прошу вас, ноги ваши целовать буду. Панграф все для вас сделает. Спасите его, — рыдала Франциска, обнимая колени Людвиги. «Хорошо, я все сделаю, только перестань плакать», — растерянно проговорила Людвига. «Ради Святой Марии, поспешите, ясно, вельможная пани, сегодня ночью их расстреляют, сам капитан сказал», — бормотала Франциска, с трудом поднимаясь с пола. «Я сейчас пойду к графу, успокойся, Франциска», — сказала Людвига. Избегая умоляющего взгляда измученной женщины, она быстро вышла из комнаты. «Кто там? Ах, это ты, Людвиз! Прости меня, но я очень занят!» Эдвард положил на стол трубку полевого телефона. Его кабинет был превращен в штаб. На столе два телефона, на стене карта края, утыканная красными и черными флажками. Палаш и револьвер лежали на диване. «Эдди, на одну минуту! Я прошу тебя сделать для меня одну вещь!» «Говори, Людвиз! Ты же знаешь, что я для тебя все сделаю!» Зазвонил телефон. Эдвард взял трубку. «Да, я. Что?» «В Павлодзе восстание. Что такое? На вокзале стрельба? Сейчас же узнайте, в чем дело. Конечно, поставьте всех на ноги, сейчас приеду. Что, немецкий эшелон? Пришлите взвод для охраны усадьбы. Да, сейчас еду». Эдвард в бешенстве швырнул трубку на стол. «Что случилось, Эдди?» Могильницкий торопливо застегивал пояс, на котором висел палаш и револьвер. Лицо его было мрачно. «Небольшие неприятности, мы все это устраним. Вскоре здесь будет Владислав со взводом кавалерии. Не волнуйся, радость моя, все уладится. Но на всякий случай, будьте готовы к отъезду. Я позвоню из штаба. Ну, прощай. Эдди, а моя просьба?» «Прости, ты о ней скажешь вечером. Но тогда будет поздно. Я прошу тебя, Эдди, умоляю, сделай это для меня. Освободи сына Юзефа. Мне страшно даже сказать, что его собираются расстрелять сегодня ночью». Она преграждала ему путь. «Ах, вот ты о чем! Ну, этого сделать нельзя. Это опасный человек. И вообще, моя дорогая, не вмешивайся в эти дела. Я спешу, Людвиз. Умоляю тебя, Эдди. Сделай это ради меня, слышишь, умоляю!» Она обняла его за плечи и нежно прильнула к нему, но он разжал ее объятия и решительно отодвинул в сторону. «Я не могу оставаться здесь ни одной минуты. Меня ждут. На вокзале неспокойно, прощай!» Она схватила его за рукав мундира. «Эдди, ради нашей любви прошу тебя! Если ты не сделаешь, значит, не любишь...» Он резко повернулся к ней, холодный, совсем чужой. «Я прошу тебя, я, наконец, требую, да, требую не вмешиваться в дела штаба. Ты просишь невозможного. Что тебе до них? Эти люди готовы уничтожить нас, а ты их еще защищаешь. Твоя гуманность неуместна. Их надо истреблять, как бешеных собак. Пожалуйста, без истерики. Вместо того, чтобы мне помочь, ты только мешаешь». Закрылась дверь. Быстро прозвучали по коридору твердые шаги и звон шпор. Через минуту трое всадников неслись вскачь к городу.